Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». Великим постом христиане стараются не только воздерживаться в пище, но и чаще ходить в храм, чаще причащаться. Многие причащаются еженедельно и еженедельно исповедуются. Что представляет собой исповедь современного христианина? Умеем ли мы и хотим ли мы каяться? Как не превратить великое таинство покаяния в привычную еженедельную формальность? Об этом наш разговор с протоиереем Павлом Великановым. Посмотрим сюжет.
«Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся», — заповедал своим ученикам Христос, тем самым установив таинство покаяния. Первым в Новом Завете о покаянии возвещает Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». К этому же призывает Христос. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Первое, что сказал Он, выйдя на проповедь. Сказал для всех живущих и для тех, кто еще будет жить на земле. С увещевания о покаянии начинается и апостольская проповедь. После сошествия Святого Духа апостол Петр обращается к израильтянам. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа». Так проповедь Евангелия проходит через весь Новый Завет. Как утверждает евангелист Лука, на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. От апостолов благодать Божия, а вместе с ней и власть отпускать грехи, перешла ко всем пастырям церкви. Церковно-славянское слово «исповедую» означает «открыто признаю, объявляю». Христианин, раскаиваясь в своих грехах, исповедует их перед Господом и получает от Бога прощение. В разрешительной молитве священника есть слова «примири и соедини чадо святой твоей церкви».
Напоминаем, что сегодня мы говорим об исповеди. Наш гость – протоиерей Павел Великанов. Беседа записана в гостиной Православной энциклопедии. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый день.
Идет Великий пост, и мы с вами часто видим такую привычную для священника картину. Стоит очередь на исповедь, и люди стоят с такими списками, бумажечками. А сейчас вот технический прогресс вообще задачу упростил. Просто нажимаешь на кнопку и распечатывает тебе обычный, привычный список.
Стандартный список грехов. Да, отец Алексей, к сожалению, нередко исповедь у нас превращается в какой-то акт настолько формальный, что вместо того действительно очистительного и возрождающего душу действия оказывает прямо противоположное. Потому что когда человек собирается идти на исповедь, у него сердце не болит, и главное, что его беспокоит, это чтобы не забыть какой-то из почти надуманных грехов, то возникает вопрос, а надо ли этому человеку вообще идти на исповедь?
Очень многие люди, они вообще просто боятся не рассказать о себе все, потому что почему-то считается, что если я не перечислю все грехи, то значит мне прощения не будет.
С точки зрения этого человека спасение предполагается как некая стерильность. Вот у меня нет абсолютно ничего в моей душе, к чему Бог мог бы придраться. Угу. Хотя, как мы видим, святых, у которых была бы такая как бы стерильная святость, в природе не существует. Более того, первый человек, который входит вместе с Христом в рай, это не просто грешник, это отъявленный грешник.
Вообще, действительно, у нас сложилось такое впечатление, что святость и безгрешность – это разные вещи. Но вот дети безгрешны, но они не святы. А святые святы, но не безгрешны.
Не безгрешны, конечно, конечно, да. Поэтому вот что мне не нравится в таком формальном отношении к исповеди, то, что наша духовная жизнь, она становится какой-то грехоцентричной. Для нас становится самой главной проблемой, самой главной задачей – это грех. Вот выискать этот грех и потом так прицельно, снайперски уничтожить. А потом выискать следующий грех, его опять уничтожить. И вот такое какое-то постоянное вращение нашей жизни вокруг греха, оно предполагается как некое самое главное, самое содержательное в жизни христианина.
Действительно, это очень похоже на то, как вот мы ходим в прачечную. Вот мы там заполняем квитанцию, там три простыни, четыре наволочки, пять пододеяльников, там две рубашки и так далее. Сдаем грязное, получаем чистое. Сдаем грязное, получаем чистое. А в жизни ничего не меняется. И вот это вот становится для очень многих людей проблемой. Я столько лет в церкви, я столько лет хожу на исповедь, я причащаюсь святых Христовых. Там кажется, что я живу духовной жизнью, а жизни-то нет.
Да, потому что какие-то очевидные признаки духовного возрастания, они отсутствуют. Мы же знаем, что есть у апостола Павла такой идеальный харизмометр. Плод Духа есть, любовь, радость, мир, кротость, благость, долготерпение, воздержание. И если человек не видит, что в нем происходит процесс созидания этих добродетелей, значит, не просто что-то он не дорабатывает в своей жизни, а что-то кардинально происходит неправильно.
Так что же делать? Вот на самом деле очень многие люди приходят именно с этим вопросом. Что делать?
Я думаю, здесь ответ может быть только один. Искать Христа. Искать Христа, прежде всего, такого Христа, которого мы видим в Евангелии. Сопоставлять его с самим собой и понимать, вот что от меня в моей жизни, в моей конкретной жизненной ситуации хочет Господь. И в какой-то момент мы должны научиться увидеть те препятствия, те тормоза, которые мешают нам реализовывать это. Причем эти тормоза, естественно, внутри нас, они не вне нас находятся. И вот здесь уже надо как-то суметь сфокусировать свое внимание и вместе с духовником очень внимательно разбираться и пытаться осознать, а что же в моей жизни, какие страсти, какие сложности отношений с другими людьми, с самим собой являются внутри меня этими сдерживающими факторами. И вот тут, я думаю, мы как раз-таки сможем подойти к тому истинному покаянию, которое святыми отцами всегда подразумевалось как некое кардинальное изменение жизни.
Может быть, достаточно в себе увидеть что-то такое вот главное на сегодняшний день и сказать только одно слово, но так его сказать, чтобы это слово, прозвучавшее на исповеди, что-то в тебе поменяло.
Настя Жукова пришла в храм подростком вместе с подругой, начитавшись Откровение Иоанна Богослова, ужаснувшись обещанным испытанием и вспомнив, как умиротворенно она просыпалась в детстве под длинное бабушкино молитвенное правило.
Ходили на службы вечерние, на утренние, занимались уборкой, помогали в трапезной, помогали в какие-то большие праздники. То есть, в общем-то, жили там, были наши друзья, там были какие-то наши знакомые, которые составляли наш круг общения. А мы исповедовались, причащались.
Так продолжалось несколько лет. А потом наступило охлаждение, и Настя отдалилась от храма. Она окончила институт, стала искусствоведом.
Уже другие какие-то интересы, другие грани жизни открываются. Тебя просто засасывают, уводят от этого. Ты еще помнишь молитву, но ты уже находишься в иной среде, тебя уже затянуло, и тебя несет и крутит дальше.
Возвращение в храм было осознанным, через покаяние.
Сейчас оборачиваюсь на свою жизнь, там столько было моментов очень опасных, действительно опасных. Не всегда, человек не может сам себя до конца понять. Кстати, когда он себя поймет до конца, мне кажется, он, во-первых, он ужаснется, но тогда он будет ближе к Богу, собственно. А возвращение в храм — это был действительно поворот. Проходя мимо храма московского святых серебряников Косьмы и Дамиана Осийских, я как-то вот меня развернуло, и я зашла в этот храм, собственно, увидела людей, которые здесь, и увидела человек, который для меня очень много сделал, отца Федора.
В ней возродилось вот чувство необходимости Христа, понимаете, она это услышала в себе. Вполне возможно, что погрузившись и в какую-то мирскую жизнь, и, может быть, даже в грех, человек вспомнит это ощущение, понимаете, его как в родной дом туда потянет. И это, конечно, такая большая радость, очень большая радость, потому что ты присутствуешь при уже таком сознательном обретении, заново обретении веры, возрождении души человека. Это, вы знаете, это вот одна из тех немногих радостей, которые есть в основном только у священника. Да, присутствовать при вот этой великой победе Божьей и таинстве возвращения человека ко Христу. Бывает, что блудный сын понимаете, лучше понимает отца, чем сын, который никогда не уходил. Мы это знаем из притчи, да, такое тоже бывает. Может быть, этот опыт и даже ценнее, вот, потому что он такой прочувствованный, свой.
Вот уже несколько лет Настя – прихожанка храма во имя святых целителей и бессребреников Космы и Дамиана. 2 года назад она вышла замуж за Григория, прихожанина этого же храма.
Как поменялась сегодня наша церковная жизнь за последние 20 лет, как изменилась их евхаристическая жизнь в приходах. И многие прихожане стараются причащаться еженедельно, может быть, раз в 2 недели, кто-то даже чаще. Но становится какой-то такой проблемой для многих, в том числе и священников, недопуска к причастию людей, которые, по их мнению, недостаточно вычитали каноны, вычитали правила, не постились положенного количества дней. Потому что у нас так заведено, что сегодня исповедь становится неким пропуском, неким проходным билетом для таинства причащения. Если я не исповедовался, значит, я не могу причащаться.
Вы знаете, отче, здесь, я думаю, совершенно разный пасторский подход будет к тем, кто в храме бывает редко, и редко, соответственно, исповедуется и причащается, и совершенно другая ситуация, когда для человека божественная служба и божественная Евхаристия являются неотъемлемой частью жизни. Человек уже настолько сроднился с церковью, что не понимает, куда можно идти в воскресенье утро и в субботу вечером. Для таких людей, которые во всей полноте живут церковной жизнью, регулярно постятся, исповедуются, и так действительно в своей душе стараются сохранять страх Божий, можно вполне предположить, что духовник может разрешить в определенных ситуациях причащаться и без исповеди. И мы знаем, что на самом деле подобная практика, она постепенно становится все более распространенной.
И я, вы знаете, однажды предложил своим прихожанам, ну тем, кто уже приходит в храм, ну не один год, уже десятилетия ходит в храм, и действительно желают причащаться на каждой литургии. Понятно, что ну какой смысл им исповедоваться перед каждым причастием, если, собственно говоря, за это время их жизнь никак не поменялась, слава Богу, в худшую сторону.
В худшую сторону, по крайней мере. Я бы здесь очень ввел еще небольшое разделение. Все-таки одно дело – это грех, который является бунтом против Бога, таким ярким противопоставлением меня воле Божией. И совсем другой грех – это как состояние несовершенства.
Как некая болезненность.
Что я мог бы сделать, да, но я не могу. Я не свят. Во мне нет этой действующей, живущей во мне благодать Святого Духа, которая меня буквально выталкивает к доброделанию. Это совершенно другое. И вот в этом направлении как раз-таки должен быть какой-то постепенный рост, это вызревание, которое, естественно, никогда не может происходить по расписанию.
Конечно, и раз в неделю, например, не может.
Да, не раз в месяц. Это то, что является своего рода концентрацией, неким таким центром, средоточием всей духовной жизни. Цель христианина – покаяние как процесс обретения Бога.
Именно процесс. Потому что у нас это расписание сейчас. К сожалению, сегодня в голове человека это некое расписание, по которому я должен приносить покаяние. Здесь, мне кажется, свою и, может быть, не очень добрую роль сыграли книги, посвященные исповеди, которые издавались вот в последнее время. Часто я наблюдаю эти книги, у меня волосы дыбом встают, батюшка, от того, что там написано, и каким образом люди, читая эти книги, начинают к себе относиться.
Причем самое ужасное в этих книгах то, что они ведь неправильным образом форматируют сознание верующего человека. Он начинает воспринимать, что, ну, например, сидеть на подоконнике грешно. А то, что он каждый день буквально поедом ест свою жену, ну, это один из мелких грехов, который, в общем-то, можно на нем сильно и голову не ломать. Хотя с точностью да наоборот. Вот это формалистическое, формальное, недолжное отношение к вещам, в общем-то, второстепенным, выпячивание их наверх и акцентирование на них внимание, мне кажется, оно не просто не помогает, оно разрушает саму душу человека.
Мне кажется, здесь еще эти книги формируют такое, знаете, болезненное состояние вины человека, которое делает человека несвободным и не дает человеку возможности вообще принимать решения за свою жизнь.
И с другой стороны, это же состояние вины открывает ворота для греха.
В наших покаянных канонах, в наших богослужебных текстах мы всегда слышим вот это вот слово недостоинство, аз недостойный, аз окаянный, аз грешный, вот, и так далее, многогрешные, бесчисленные грехи и так далее и тому подобное. Насколько вот это может оживлять человеческую жизнь, насколько это не пригвождает нас все время к такому, к расстрельной стенке, если можно так сказать?
Вы знаете, отче, это не пригвождает только в том случае, если мы к этому подходим с позиции «повинную голову меч не сечет». Если мы воспринимаем самую главную задачу церкви как примирение человека с Богом. То есть, опять-таки, как только мы замыкаемся на самих себе, мы неизбежно впадаем в уныние. Что мы такие плохие, у нас нет ничего хорошего. Если мы открываем свою душу Богу и говорим: «Господи, мы хотим быть лучше, но ты видишь, что у меня происходит». Но это вовсе не значит, что ты меня от этого перестаешь меньше любить, что твое отношение ко мне меняется. Мы как бы перепрыгиваем через свое непотребство и говорим: для нас важнее быть с тобою, нежели чем копаться в своей собственной душе и постоянно медитировать над своим собственным несовершенством.
Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться». Так было вознаграждено отцом покаяние блудного сына из евангельской притчи. А первым человеком, вошедшим в рай вместе с Христом, стал разбойник, покаявшийся на кресте перед самой смертью. О плодах покаяния так говорит священник Павел Флоренский: «В таинстве покаяния делаются для нас реальными слова Шестопсалмия: как далек восток от запада, так удалил он от нас преступления наши». Признаком действенности покаяния служит уничтожение притягивающей силы прощенного греха. Грех в полном смысле удаляется от человека, перестает быть частью его внутреннего содержания и относится к тому прошлому, которое пережито и зачеркнуто благодатью, заключает отец Павел Флоренский. Святые отцы немало писали о действии покаяния на душу человека. А что думают об этом люди, пришедшие в храм?
По своему опыту могу сказать, что действительно, когда искренне сердцем каешься, то и как тут касается благодати Божия, как тут на душе ощущаешь некий покой, вот, и радость, что ли. Действительно, успокоение в Господе.
Искренне покаявшийся и исповедавшийся, пишет святитель Феофан Затворник, опытно, сердцем ведает сию истину, а не верою одной приемлет.
В момент разрешительной молитвы, когда священник обычно прочитывает разрешительную молитву, то душа ощущает, как жизнь, истинная жизнь, полнота жизни в человека возвращается. Он способен ощущать Бога, ощущать любовь, ощущать людей, которые его окружают, и поистине к ним с любовью относиться.
«Если не повторим наших согрешений, — говорит преподобный Варсонофий, — то уже имеем от Бога прощение их». А святитель Игнатий утверждает: покаянием вводится христианин сначала в страх Божий, а потом в божественную любовь.
Исповедоваться, наверное, несложно, да? Сложно. Бывает, если не хочешь, да, что-то такое выносить наружу.
Мы же иногда на исповеди хотим быть лучше. И подбираем слова, чтобы выглядеть не так уж плохо, каким на самом деле. И вот если мы искренне вот, на исповеди, то и мы получаем благодать от Господа Бога.
Я бы мог посоветовать человеку, который готовится к исповеди, ощутить в своем сердце именно покаяние, свою вину перед Богом и желание очищения. Вот. Если это произойдет, то значит и исповедь будет хороша и полезна, и покаяние придет в сердце.
Очень многие наши прихожане не верят в то, что их собственная исповедь перед Богом, ежедневная, скажем, ежевечерняя, их собственный голос покаяния, обращенный от сердца к Богу в какую-то минуту настоящего раскаяния, ну, также принимается Богом, как их покаяние во время таинства исповеди, когда рядом стоит священник, налой, крест, Евангелие. Вот это покаяние, а там неизвестно что. Там не считается.
Да, тут непонятно, зачем тогда это неизвестно что? Разве в церкви есть что-то безумное, лишнее? Если такое правило существует, если оно вполне органично вошло в церковную жизнь, значит, оно работает.
Ведь многие даже не знают о том, что вот в древности, собственно говоря, таинство покаяния существовало только для самых-самых серьезных грехов. Да. Для покаяния было публичным, когда человек каялся таким образом, что жизнь его становилась совсем иной, потому что те грехи, которые отлучали человека от церкви, были очевидными для всей церкви. А те грехи, которые он, каждый из нас несет массу в себе вот этих болячих греховных, которые каждый день мы работаем над своей душой, каждый день мы стремимся что-то в себе поменять, он исповедует их перед Богом. Господь слышит наше сердце, Он видит нашу душу. И это никак не смущало людей, то, что вот покаяние домашнее и покаяние церковное, они существуют вместе, как Конечно. Путь жизни человека.
Дело в том, что когда к тебе приходит человек и рассказывает про 314 грехов, никакой, даже самый духоносный священник не сможет дать правильный духовный совет. А что делать в этой ситуации? Ну что делать в ситуации, когда все сгорело, когда вот пустырь? Ничего не скажешь, строить с самого начала, начинать снова строить дом. И совершенно другая ситуация, когда человек приходит и говорит, отче, у меня разбили окошко, что мне делать? Помогите мне это окошко восстановить, вставить новое стекло. Уже можно конкретно, адресно человеку чем-то подсказать и действительно оказать ему существенную помощь.
Но ведь существуют, наверное, все-таки такие периоды в жизни человека, когда подробная, серьезная, глубокая исповедь необходима.
Конечно, без всякого сомнения. Это, конечно, период обращения к церкви и период серьезного переосмысления всей жизни, когда человек заключает или возобновляет некогда прерванный, разрушенный завет с Богом. Но это не может происходить еженедельно. Тогда мы кого-то обманываем. В такой ситуации мы кого-то обманываем. Скорее всего, и себя, и наверное, самого Господа Бога. Но с другой стороны, я хочу сказать, что у нашей практики есть большой плюс. Вот буквально несколько лет тому назад один мой близкий греческий знакомый, которому под 50 лет, я знаю, что он каждое воскресенье в храме регулярно причащается, вдруг в момент такого глубокого откровения вдруг задает мне вопрос. Отец Павел, а может быть мне все-таки уже пора поисповедоваться? Я сначала не понял, о чем речь. А потом вдруг до меня дошло. Он, прожив полвека, он ни разу не был на исповеди. Вы представляете, какое состояние человека, казалось бы, нормальная, полноценная жизнь, но вот как-то вот так не сложилось. У них это не требуется, как обязательное условие
доступа
к причастию. Да, он спокойно себе причащается, и при этом само покаяние, оно даже еще, собственно говоря, только-только начинает вызревать. Это, конечно, не дай Бог, чтобы у нас была подобная ситуация, поэтому здесь необходима очень глубокая пастырская мудрость и великая аккуратность. Для того, чтобы не превратить исповедь в что-то такое вторичное, ненужное, формальное, опять-таки, только уже прямо с противоположным значением с другой стороны.
Какое место, отец Павел, здесь может занимать личная свобода христианина в его отношении к исповеди, в его отношении к подготовке к причащению святых христовых тайн? Потому что у нас, мы действительно, вот если в Греции все так слишком свободно, и эта проблема, может быть, для мирян греческой церкви, которые действительно годами могут не приступать к исповеди, то у нас другая крайность, у нас все слишком заформализовано. В этом смысле, что делать с нашей свободой? Насколько вообще христианин имеет право быть свободным в своем таком движении ко Христу, к Евхаристии и к исповеди?
Отче, мне кажется, здесь первична роль духовника, который должен увидеть, вырос ли данный конкретный прихожанин для того, чтобы самому распоряжаться своей свободой. Конечно, к свободе призваны мы все, ибо свобода дарована нам самим Христом. Но главное, как апостол Павел, помните, говорит, чтобы ваша свобода не стала источником соблазна. И я думаю, здесь очень важно, чтобы на одном и том же приходе существовали разные практики.
А мне кажется, что очень важно, что даже не на одном приходе, а вообще вот в рамках епархии, в рамках града, скажем, Москвы, могли бы существовать совершенно разные практики. Причем практики, благословленные правящим архиереем или благочином, которые бы могли давать возможность людям разного духовного настроения по-разному строить свою духовную жизнь.
Отче, вы затронули очень важный вопрос. Это отношение священноначалия к этой теме. Я думаю, что одним из важнейших документов, который должен быть принят межсоборным присутствием, с тем, чтобы потом быть одобренным и утвержденным высшей церковной властью, является как раз-таки документ о подготовке к таинству исповеди, к таинству причащения.
Ну, и мне кажется, что и мы, как духовники, должны не только как-то вот определять меру свободы наших прихожан, наших духовных чад, но мы должны еще и учить этой свободе.
Конечно.
Потому что свобода – это тот дар, как и любовь, которому надо людей учить. Спасибо вам большое, отец Павел, за то, что в наше время
Алексей.
Пришли к нам на беседу.
Спасибо.
Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь.